Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас сердечно всех любовью Христовой. Сегодня мы говорим о страданиях Христовых, об искуплении, которое было куплено для нас там, на Голгофском кресте, такой дорогой ценой. Но начать мне хотелось бы несколько не с того. Мы углубимся с вами в одну из книг Священного Писания, написанную, по утверждению многих богословов, еще задолго до того, как пришел Иисус Христос. Может быть, некоторые говорят так, может быть, книга эта была написана еще до того, как была написана книга «Бытие», как Моисей писал свои книги. Это книга Иова. Это книга Иова. Мы прочитаем из первой главы этой книги несколько стихов для того, чтобы понять то, о чем я хотел бы сегодня говорить. Вы помните эту историю? Человек, живший на Востоке, человек, в котором удивительным образом сочеталось богатство и праведность. Сегодня таких людей очень мало. И вот с Иовом буквально за несколько часов приключилось страшное происшествие. Буквально во мгновение ока у него было взято все, что он любил, и все, что он имел, все его имущество. Он его лишился. Что еще оставалось ему делать? Каким образом поступить в этой ситуации? Посмотрите на его реакцию в первой главе в 20 стихе. Несомненно, нам знакомы те трудности, с которыми столкнулся Иов. Мы знаем его лишение, но посмотрите на его реакцию, потому что она является наиболее удивительной. Первая глава, 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился». Он поклонился Богу. «И сказал, нак я вышел из чрева матери моей, нак я возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Дорогие друзья, я думаю, что это один из наиболее величественных моментов в Ветхом Завете. Человек, не имевший еще полного откровения от Бога, человек, живший за тысячи лет до времени нашего, у которого не было книги Библии, с которой он мог бы обращаться, человек, не знавший Христа, так как знаем мы сегодня Его, человек, не просвещенный светом Христовым еще, этот человек имеет дерзновение и упование, достаточное, чтобы в трудную минуту склониться на колени, тогда, когда весь мир, все знакомое, все любимое им было разрушено, чтобы в эту минуту не пасть в отчаянии, как призывала его даже любимая жена, но перед Богом склониться на колени и поклониться Ему. Я думаю, что это одно из величайших заявлений веры именно из-за состояния, в котором оно было сделано тогда Иовом. Одно из величайших заявлений веры на страницах Ветхого Завета. Но вы знаете, перед Иовом стояла другая проблема. Хорошо, я знаю, что Господь все же истинен. Я знаю, есть такое выражение, я думаю, что Иов тогда думал, ну, примерно не такими словами, может быть, «помни». Тогда, когда тебя окружают множество сомнений, тогда, когда темно вокруг, о том, что ты узнал во свете. И не сомневайся в этом. И Иов не сомневался. Он сделал правильный выбор. Его выбор оставался на Господе. «Прокляни Господа и умри», — говорила жена. «Нет, я этого не сделаю», — говорил Иов. Но необходимо было как-то жить дальше. Вы знаете, что дьявол коснулся не только всего имущества этого человека, но даже жизнь его, собственное его физическое существование находилось в огромнейшей утрате. Иов был в болезни. Ему необходимо было собирать вот эти черепки для того, чтобы сидеть на свалке, на мусоре и чесаться ими. Все ненавидели его. Мы прочитаем с вами о том, что не только жена, но и любимые друзья, что те, кто любили его, они оставили его. И даже тогда, когда те друзья, те трое, которые посещают его, а потом четвертый, который высказывается так довольно неразумно, вы помните его, Все эти друзья, когда пришли к Иову, были настолько поражены тем, что с ним произошло, что не могли несколько дней открыть своих уст. Вопрос в том, что мы делаем после кризиса, потому что тогда, когда Иов сделал это величайшее заявление веры, возможно, он находился в соответствующем эмоциональном состоянии. Но я не зря сказал, что надо как-то жить дальше, потому что наступает завтрашний день, потому что тебе завтра надо вставать с той же самой головной болью и с той же самой чесоткой, которая поразила все твое тело, с проказой или с другим недугом, который испытывал Иов. И надо обнаруживать вновь и вновь, что ситуация, по сути дела, не изменилась, что положение твое то же самое. Каким образом проходить вот это поприще изо дня в день? Как примирить истину того, что Бог верен, истину того, что Господь существует, что Он со мною, что Он суверенен, что Он смотрит на меня, что я не оставлен им. Эту истину, которую Иов, несомненно, помнил, как примирить его с его нынешним положением. Вот это была его основная проблема. И вы знаете, я думаю, что самым горьким в жизни Иова было то, что он осознавал, что ему нечего ожидать. Человеку в возрасте Иова и в положении Иова можно было бы ожидать, что он понянчится с внуками своими. Но он знал отлично, что этого не будет, потому что потеряна вся его семья буквально за несколько часов. Человеку с таким состоянием, как Иова, можно было бы ожидать, что он проведет хорошие часы, дни, годы, может быть, в интересных путешествиях и повидает различные страны в других местах земли. Но и это не предстояло ему. Он знал, что все его состояние было уничтожено. Он знал, что потерь невозможно было возвратить. Но он знал, что ему как-то надо было входить в завтрашний день. И вот Иов к шестой главе приходит, примерно так к шестой главе приходит к такому выводу, что лучше было бы мне и не родиться. Это состояние после кризиса, когда человек осознает, насколько плачевно ему положение, и что, несмотря ни на что, его положение не меняется. Рассказывают, что вот примерно таким образом проходит состояние людей, заболевших морской болезнью. Вначале они думают, состояние их ухудшается потихонечку, они думают, что они умрут. Потом они уверены, что они обязательно умрут. А потом они жалеют и думают, когда же я, наконец, умру? Они думают и боятся, не дай Бог, я не умру. И вот к такому состоянию приходит Иов. 6 глава, 8 стих. «О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог выслушать, сокрушить меня, простите, простер руку свою и сразил меня, это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого». Иову нечего было ожидать, он пребывал в этих стадиях отчаяния, и вот в 11 стихе он говорит, что не на что ему опереться, здесь же в 6 главе. Он говорит так, что за сила у меня, чтобы надеяться мне, и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою, то есть мне нет причины продолжать мою жизнь. И он просит у Господа, чтобы тот поскорее прекратил ее, ибо он не хочет пребывать в этом мизерном, жалком, ничтожном состоянии. «Твердость ли ко мне твердость моя?» – спрашивает он дальше в 12 стихе. «И медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня? И есть ли для меня какая опора? Кому обратиться в такой ситуации?» Кому обратиться, когда все тебя оставили? Даже его друзья, вы помните, Вилдад, Сафар, Елифаз, когда пришли к нему, не могли дать ему дельного совета. Они не способны были даже как следует выслушать Иова. Удивительно, что на протяжении 37 глав, когда проходит вот разговор между всеми этими друзьями, они не верят Иову. Сколько раз он уже повторял им, что «нет, ничего я от вас не скрыл, не было у меня тайного греха, во всем я праведен перед Господом, я не знаю, чего вы от меня хотите». Друзья не верят ему. Они говорят, у тебя там обязательно есть потайной шкаф, в котором ты держишь тайно скелет греха. И вот этот скелет и не дает тебе установить правильные взаимоотношения с Богом, и это-то и является причиной твоего страдания. Они не верят Иову. Жалкие вы утешители, к такому выводу приходит Иов. А в 19 главе, в 1 стихе, они доводят Иова до того, что он отвечает им следующее. 19 глава, я прочитаю 1 стих. «И отвечал Иов и сказал, «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами, вот уже раз 10 вы срамили меня, и не стыдитесь теснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне останется». Иными словами, он хочет сказать в вежливой форме, «Дорогие мои, раз 10 вы уже срамите меня, вы говорите мне одно и то же, я отвечаю вам, что ничего такого нет, но вы продолжаете мне выдвигать свои обвинения. Что ж, если я действительно согрешил, то моя погрешность, оставьте ее мне, это не ваше дело». Все его оставили. 19 глава, 13 стих. «Братьев моих он, Господь, удалил от меня, и знающих, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои и знакомые мои, забыли меня. Пришлые в доме моем и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его». «Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня». Если положение Иова, человека, который страдал невинно в данном случае, и по его убеждению, и по тому, как мы узнаем далее, ибо Господь не обвиняет Иова позже, несмотря на его покаяние, мы так и не узнаем причины его страдания. Вы помните, что когда Господь является Иову в последних нескольких главах, Он не дает ему ответов на те вопросы, которые ставил Иов. Нет, Господь, наоборот, ставит ему сам более 70 вопросов, на которые у самого Иова ответа нет. Если Иов все это выдержал, то в чем же секрет его выживания? Каким образом он смог выдержать все это огромнейшее испытание, которое легло на его плечи? Мы читаем в 19 главе, в 25 стихе. Это то, в чем я убежден, в чем находится секрет выживания Иова вот в таких трудных обстоятельствах. Тогда, когда его мир рушился, тогда, когда у него, как мы уже читали ранее, не было опоры, вы помните, он говорит, «Во мне нет опоры для того, чтобы мне надеяться». Нечего было его ожидать. Друзья, родственники оставили его, и те друзья, которые пришли его утешить, опротивили ему. Он говорит о том, что же позволяло ему держаться на плаву все это время. 19 глава, 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Иов вот этим друзьям, которые пришли к нему, говорит примерно следующее. «Я знаю, что, во-первых, у меня есть Искупитель. Где-то у Господа есть ответ на мои вопросы. Этим ответом является посредник, которого Он пришлет сюда, на землю, для того, чтобы искупить меня. И, во-вторых, Искупитель мой жив». Самым удивительным является то, что, как я уже говорил, Иов находится еще во тьме. Господь не открылся полностью. Не было еще написано ни одной книги Библии. И если бы у Иова спросили, «Ну что ж, ты так уверен, что Господь пошлет Искупителя? Опиши нам его, как его имя, каким он будет, когда он придет?» Я уверен, что и у Иова не нашлось бы ответа ни на один из этих вопросов. Но у Иова была эта соломинка. Не соломинка, друзья, а скала, на которую он уповал. У него был этот Искупитель, которого он не знал, когда придет, не видел его никогда. Иов знал, что, наверное, когда придет Искупитель, пройдут уже тысячи лет с того момента, как сыграют его собственные похороны. Но это его тоже не волновало. Ибо дальше он говорит, что он сам, своими глазами, не кто-нибудь, а сам Иов увидит этого Искупителя. И что этот Искупитель в последний день восстановит его распадающуюся кожу. В этом отчаянии Иов имеет вот эту надежду. Дорогие друзья, насколько богаче мы по сравнению с Иовом? Искупитель уже пришел. Он уже совершил дело искупления. У нас есть 66 книг, которые описывают, красная тема Библии искупления, которые описывают, каким образом Господь ввел этот план искупления с самого начала сотворения человека. И вот, когда первого сына своего, наверное, держали Адам и Ева, они думали, не он ли является этим избавителем, который был обещан в книге «Бытие», 3 глава, 15 стих. Помните? «И вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Сегодня мы вспоминаем об этом Искупителе, как об уже пришедшем. Иову не было такой возможности у него. Он мог лишь взирать на него спереди, как грядущего, и видеть его, как в тумане. Мы сегодня имеем намного лучшие возможности, чем у Иова. И это дает нам повод учиться у этого человека для того... А я думаю, что здесь вряд ли найдется кто-то, кто хотя бы что-то пережил из того, что пережил Иов. Я имею в виду в той полноте. Я имею в виду с той разрушительной силой, которая подействовала тогда на Иова. И несмотря на это, не имея полного Божьего откровения, Иов продержался, имея лишь одно упование на Искупителя. Насколько благословеннее мы. Искупитель пришел, мы вспоминаем о нем, мы знаем его, и самое главное, он сам живет в нас. Он сам соделал каждого из нас жилищем своим, и, пребывая в нас, сегодня он хочет нас благословить. Слышал ли Христос эти слова? Интересно. Я думаю, что да, и Христос сам предрекал, и Христос сам находился тогда на небесах, тогда еще в своем состоянии до своего воплощения. Христос до воплощения сам слышал эти слова, и сердце его радовалось, что его ждут, что его ожидают. И вот в первом послании Петра, в первой главе, в 18 стихе, мы читаем: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Об этом говорит также и стих, положенный в основу нашего сегодняшнего служения, о том, чтобы мы помнили, какой дорогой ценой было доставлено нам это чудесное искупление. Мы находимся в намного лучшем положении, чем Иов. Он взирал на Христа спереди. Мы с нашего исторического опыта уже видим то дело, которое он совершил. Будем сегодня благодарны ему за это. Я хочу еще напомнить, друзья, о том понятии, которое было об Искупителе в Ветхом Завете. Господь, когда вывел народ израильский, он назван был Искупителем. Мы, когда представляем слово «искупитель», думаем лишь только о вот купле-продаже, о вот этом действии, которое происходит. На самом деле, еврейское понятие намного шире. Его значение охватывает целый ряд других понятий, которые невозможно выразить одним русским словом. И вот главное понятие искупителя – это тогда, когда после смерти мужа находится родственник, который выкупает эту семью, который имеет желание и способность, прежде всего материальную, для того, чтобы выкупить их имущество, а также восстановить семя умершего. И насколько вот этот образ, этот прообраз Искупителя Христа, насколько он, с одной стороны, показывает нам, что сделал для нас Господь, когда пришел сюда на землю, и с другой стороны, насколько он мал по сравнению с тем, что по-настоящему совершил для нас Христос. Ибо ведь искупил нас, как здесь говорит апостол Петр, не добрый дядечка своим золотом, серебром, деньгами и так далее. Мы искуплены самую дорогую ценою, которую вообще можно было бы когда-то придумать, предположить и помыслить о ней. как говорил передо мною брат в своем первом слове, это действительно не подвластно нашему человеческому пониманию. Мы не можем понять, как бы мы ни силились до конца нашей земной жизни, пока разум наш ограничен теми рамками, которые поставил Господь, не сможем мы понять этой тайны искупления. И все, что мы можем сделать, я думаю, что мы это и будем сейчас делать, это в поклонении, в каком бы состоянии мы ни находились, в злострадании, как был Иов, или же находимся мы в благоденствии сегодня, задаем ли мы те вопросы, которые задавал Иов, или же мы, может быть, и не беспокоились о них никогда. Наш Творец предусмотрел для нас искупление. Он ответил на мольбы тех народов, прежде всего израильского народа, об исполнении обетования. И это обетование исполнил и для этого народа, и для нас также. Оно распространяется на нас. И вот Иов говорит, вернемся к этому стиху, 19 глава, 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив». И Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти своей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидит Его, и сливает сердце мое в груди моей. И вот это слово «истаивает» по-разному толкуется. Я думаю, что тогда, когда Иов помышлял об Искупителе, сердце его таяло не от телесной или душевной боли. Он, помышляя об Искупителе, терял свое сознание из-за того, что то величие и та слава, которая придет со Христом, что он ее увидит, у него захватывало от этого дух. Мы вспомним также, когда Христос сказал в Своем Слове, в Евангелии от Иоанна, в 11 главе, в 25 стихе, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Это то обетование, на которое уповал Иов, еще даже и не зная его, но уже тогда он уповал на воскресение. Наш Искупитель пришел. Мы находимся в лучшем положении, чем Иов. И какие бы ни были наши обстоятельства, нет у нас оправдания, если мы проклинаем Бога, если идем против Него. Иов находился в намного худшей ситуации. У него была свечка по сравнению с тем светом, который принес Христос. Малюсенькая лучинка, но и эта лучинка была достаточным светом для него, чтобы увидеть то, что почему-то многие из нас не замечают. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, скажите, можете ли вы сегодня сказать, что Искупитель вас, ваш, жив? Знаете ли вы это наверняка? Можете ли вы, положившись на Него, прожить всю свою жизнь, несмотря даже на то, что вам, может быть, придется или пришлось пережить? Можете ли вы пройти через все жизненные невзгоды, неурядицы и трудности лишь с этим одним исповеданием? Иову этого было достаточно. Пусть Господь благословит, чтобы этого достаточно было и нам, ибо Он нам дал намного больше, чем Иову. Будем молиться. Аминь.